The following is a class on the Srimad
Лекция по Шримад Бхагаватам. Первая песня, восьмая глава, текст 48. Прочитана его божественной милостью Ачья Бхактивиданта Свами Прабхупадой 10 мая 1973 года в Лос-Анджелесе. Перевод. Царь Юдиштхира сказал: «О мой жребий, я самый великий грешник. Только взгляните на мое сердце, погруженное во мрак невежества. Это тело, которое в конечном счете предназначено служить другим, уничтожило множество вражеских фаланг». Итак, кто-то может объяснить? Объясни. Царь Юдиштхира сокрушается, говоря о том, что материальное тело в действительности нам не принадлежит. Мы даже можем видеть, что материальное тело, пока мы находимся в нем, принадлежит нашей семье. Мы должны платить долги множеству живых существ, нашим предкам, нашей семье. Тело принадлежит нашей стране, наша страна говорит: «Ты должен сражаться за нас во Вьетнаме, или ты должен выполнять такую-то работу, или не делать чего-то». Мы принадлежим определенной религии, в которой мы родились. Мы подчиняемся множеству правил и ограничений. Это тело, пока мы находимся в нем, не принадлежит нам, и до того, как мы пришли в это тело, оно принадлежало кому-то другому. Когда мы оставим это тело, как говорится в комментарии, пока в теле теплится жизнь, оно призвано служить другим, а когда он умирает, ему суждено стать пищей для собак и шакалов или могильных червей. После смерти тело выкидывают, либо его хоронят, и тогда или его сжигают, и оно превращается в пепел. Это слово «паракьяща» очень важно. Если вы работаете, кто-то очень тяжело трудится, никому не хочется очень тяжело работать на других. Все хотят собственного удовлетворения, служить собственным чувствам. Те, кто отождествляют себя с телом, трудятся ради усложнения своего тела, чувств своего тела. Однако, если мы рассудим философски, мы увидим, что даже это тело нам не принадлежит. Поэтому это слово «паракьяща» очень важно с самого начала. Тело дает нам отец, мать. Если кто-то что-то создает, то это принадлежит Творцу. Если отец с матерью создали это тело, тогда с самого начала тело принадлежит отцу с матерью. И в действительности, в детстве, когда родители говорят: «Сядь здесь, ешь это, не ходи туда», они все контролируют, отец с матерью. И изначально тело дано отцом с матерью. Как же мы можем заявлять, что это мое тело? С самого начала. Далее. Кто-то содержит вас. Допустим, вы трудитесь в офисе, на заводе. На самом деле, ваше тело принадлежит тому, кто вас содержит. Например, собака. Хозяин содержит собаку. И тело собаки предназначено для служения хозяину, как только хозяин приказывает: «Делай так», собака должна исполнять. У собаки нет независимости. Это именно так? Таким образом, тело принадлежит хозяину. С самого начала тело принадлежит отцу с матерью. Затем, когда вы подрастаете, ваше тело принадлежит вашей стране. Таким образом, это продолжается до самой смерти. После смерти ваше тело тоже принадлежит другим. Есть три стадии. Три разных трансформации состояния, через которые тело проходит после смерти. Оно превращается в экскременты, в пепел или землю, грязь. В ведической культуре тело принято сжигать. Тело превращается в пепел. В какой-то культуре тела выбрасывают на съедение животных. Община парсов в Индии отдают тело на съедение стервятникам. Такова их традиция. После того, как они съедают это тело, тело превращается в их экскременты. Есть ли такой ученый, который может взять экскременты стервятника и снова создать из них тело? Тело превратилось в экскременты, тело превратилось в пепел. Почему бы не взять немного пепла и снова превратить его в тело? Научный метод. Разве это возможно? Это называется агьяном. Если вы трудитесь для себя, то в этом есть смысл. Если же вы трудитесь только для других, денно и ночно, тяжело трудитесь, разве это разумно? Это ослиный разум. Работайте как осел, тяжело, не для себя, на прачку. Переносите тонны белья на себе за пучок травы. В действительности, если вы посмотрите на какого-нибудь серьезного бизнесмена, спросите его, вы хотите поговорить о сознании Кришны? Он скажет, у меня нет времени. У меня нет времени, сэр. Почему? Я очень занят. Почему вы заняты? Я занимаюсь бизнесом. А ради чего бизнесом? Чтобы содержать свою семью. Таким образом, в конечном счете, он думает, что работает на себя, но он работает на других. Мы рассуждаем, если нам приходится работать на других и жертвовать этим телом, но для других, то почему не для Кришны? Такова наша философия. Если все свое время, всю свою жизнь я работаю на других. Под другими в конечном счете подразумеваются мои чувства. Чувства относятся к другим. Мои чувства приказывают мне. Живи с этой женщиной. Yes. Иди в ад. Да, я готов. Кама, yes. Похоть. Я слуга похоти. Я не служу ни женщине, ни мужчине. Я служу своему вожделению. И вожделение диктует. Делаю эту ерунду. Да, я буду делать. Так, в действительности мы служим нашим чувствам, служим их прихотям. Таково наше положение. Дурнидеша. Нирдеша значит направление. А дурнидеша означает неверное направление. Например, люди совершают столько разных грехов, чтобы поддерживать тело. Но если проанализировать все это, их тело принадлежит кому-то другому. Просто мы глупцы. Мы идем на все эти грехи ради других. Здравомыслящий человек понимает, все находятся под влиянием этого невежества. Хотя человек трудится для других, он думает, что я работаю на себя ради своих интересов. Эти мошенники не знают, что является их истинным благом. Они трудятся на благо других, но думают, я тружусь для себя. Это агьяна. Поэтому Юдхиштхир Махарадж говорит, только взгляните, насколько я глуп. Я глуп. Возможно, я царь. Но хотя я царь, если я должным образом не исполняю свои обязанности президента или царя или большого человека, мои избиратели сразу же будут выступать против меня, поэтому я тружусь ради других. Как недавно в вашей стране демократическая партия, как и другая партия называется, партия республиканцев. Столько всего было. Агьяна. Это агьяна. Философия — это означает видеть разумом своим, даршина. На санскрите философию называют даршина. Даршина значит видеть. Философия означает способность видеть истинные факты. Это называется философией. Если вы философски отнесетесь ко всему этому, вы поймете, мы трудимся на других из невежества. И по невежеству я думаю, что я действую в собственных интересах. На самом деле, вы вынуждены трудиться на других. Это ваше предназначение. И к другим относится Кришна, не материальный мир. Я вынужден работать на других, поскольку по своему изначальному положению я слуга. Это изначальная природа каждого живого существа — быть слугой. Оно не может быть господином. Если вы не станете слугой Кришны, вам придется стать слугой Майи. Вы не можете быть господином Майи. Это невозможно. Господин Майи — Кришна. Мама Майя. Господин может управлять Майей. Но мы не господа, мы слуги. Как мы можем повелевать Майей? Это невозможно. Однако, если вы стали слугой Кришны, Майя не коснется вас. Вы не способны повелевать Майей, это исключено, потому что вы слуга. Если вы не станете слугой Кришны, вам придется стать слугой Майей. Под влиянием иллюзии мы пытаемся наслаждаться Майей. Но наслаждаться может только Господин. Это невозможно. Таково влияние трех гун материальной природы. Мы в иллюзии считаем так называемый научный прогресс. Люди пытаются управлять Майей, природой. Но это недопустимо, это невозможно. Однако они будут продолжать попытки. Есть хороший пример. Я видел где-то в Индии.
There was a mirror.
Было зеркало.
And a bird, a sparrow was
и
coming. And as soon as
воробей.
He comes before the mirror.
Как только он подлетал к зеркалу, он видел другого воробья на другой стороне. И он стучал клювом по зеркалу, думая, что там другая птица. И тот тоже стучал. Итак, они дрались друг с другом. Отражение воробья. Он стучал клювом. Он думал, я побью другого воробья. Но это невозможно. Это невозможно. Я сам это видел. Это глупость. Птица думает, там другой воробей. Нужно клюнуть его. А тот тоже клюет. Вот этот клев вечно продолжается в этом мире. Это называется борьбой за существование. У них нет разума. Так, до тех пор, пока мы в невежестве, нам приходится бороться за существование. Бороться за эту жизнь. Предположим, я борюсь, я думаю, если у меня, если бы у меня была сила слона или тигра, я бы достиг успеха. И в следующей жизни он получает тело льва, тигра или слона. Природа даст. Кришна очень добр. Он даст вам все, что вы хотите. Вплоть до мукти. Философы Майявади желают мукти, слияния с бытием Брахмана. Кришна очень легко даст это. Но он очень неохотно дает вам бхакти. Это его особый дар. Потому что, хотя Кришна является Всевышним, но он становится игрушкой в руках бхактов. Адурлаба. Ради бхакты он отдает себя бхакти. И наивысшим бхактой является Радарани. Хотя Кришна, Ишвара Парама, Всевышний, Вседержитель, им повелевает Радарани, потому что она бхакта. Никто не может превзойти ее в преданности, в ее служении. Она служит ему 64 способами, об этом говорится в Бхакти Расамрита, в нектаре преданности. Как Шримати Радарани превосходит всех, каждого в своем преданном служении. Есть разные ступени. Например, пандавы тоже бхакты, но гопи превосходят их. И гопи тоже бхакты. Но Радарани превосходит всех их. Так есть уровни бхакт. Поэтому Кришна очень осторожно наделяет того или другого преданным служением. Он очень легко может дать мукти. Чтобы... Не так трудно достичь мукти, освобождения. Но если человек становится бхактой, преданным, мукти будет стоять перед ним со сложными ладонями. Преданный не придает большого значения мукти. Прабхадананда Сарасвати говорит, мукти, кайвальям, единство со Всевышним. Наракаяте, что это? Он сравнивает ее с адом. Таково мнение Бхакты. Они не хотят мукти. Чайтанья Махапрабху говорил: Чайтанья Махапрабху говорит, я не желаю никаких материальных богатств, дханам, наджанам. Я не желаю быть лидером сотен тысяч людей, президентом того или того. Нет. Это все материальные желания. Но Чайтанья Махапрабху отказывается от всего. Я не хочу этого. Я не хочу также красивой жены. Это материальные желания. Все этого хотят, но Чайтанья Махапрабху отвергает это. Тогда ты хочешь мукти? В конце концов, мукти. Мокша значит мукти. Люди очень привязаны к этим четырем принципам. Так, в конечном счете, ты хочешь мукти? Нет. Я не хочу и этого. Почему? Джанма, если человек рождается снова, тогда нет мукти.
Мукти
означает не рождаться больше в материальном мире. Но Чайтанья Махапрабху говорит, я не хочу этого, не хочу того. И джанмани, джанмани означает, что я не хочу и мукти тоже. Джанмани, если человек стал муктой, освобожденным, то он уже не рождается. И он говорит, мама джанмани, джанмани, пусть я буду рождаться снова и снова и снова, неважно. Так что же ты хочешь? Я хочу лишь служить тебе. Не важно. А что я буду делать с мукти? Я могу отправиться в ад. Не важно. Но я хочу служить тебе и там тоже. Итак, преданный не делает этого разделения. Это ад, это рай, это Вриндаван, это Лос-Анджелес. Нет. Потому что Кришна повсюду. Когда ему выдается возможность служить Кришне, этого он и желает. Ничего больше. Джанмани, джанмани, совсем не важно, какая будет джанма. Конечно, из шастр мы узнаем, рождение преданного несколько отличается от рождения других людей. Потому что тот, кто посвятил себя Кришне, находится уже в ведении самого Кришны. Итак, бхакта — это безгрешный, безупречный человек. И потому он ни при каких обстоятельствах не родится среди животных. Это исключено. Но если он родится, то родится либо в очень богатой семье, либо в семье чистых брахманов. Потому что он получит другую возможность продвижения в своем преданном служении в семье чистого брахмана или чистого вайшнава. Вайшнав выше брахмана. Это великая возможность, потому что отец с матерью заняты преданным служением, как, например, эти дети, родившиеся среди у наших преданных, они необычные дети. С самого начала они получают возможность совершать преданное служение танцевать, петь святое имя, видеть божество, предлагать ему цветы, предлагать поклоны духовному учителю. Это не пройдет даром, не думайте. Каждое это действие учитывается. Каждое. Поэтому рекомендуется поклоняться божествам. Почему? Если кто-то осознанно или неосознанно приходит и кланяется, он тотчас же получает заслугу за это. Сразу же. Таким образом, когда этот счет накапливается, он становится большим, и тогда вы сможете купить Кришну. Это бхакти. Даже небольшая заслуга может спасти вас от величайшей опасности. Бхакти столь замечательна. Свалпам Апи, как, например, Аджамила, был величайшим грешником, но в момент смерти он произнес Нараяна. И Кришна защитил его. Сразу же воины Нараяны пришли туда и защитили его от слуг Ямараджи, Аджамилу Удхаран. Так, Махарадж Юдиштхира, великий преданный, он говорит: «Взгляните на мое невежество. Я убил стольких воинов лишь ради этого тела». И это невежество засело глубоко в моем сердце. На каждом шагу люди сталкиваются с препятствиями, тем не менее они делают одно и то же. И тем не менее здравый смысл не просыпается у них. Дуратманах, не Махатмана. Махатмана — это те, кто уже не проявляет интереса к таким делам. Их называют Махатма. Те же, кто занят этим снова и снова, именуются Дуратмана, те, кто трудится тяжко только ради тела. Если вы проанализируете, весь мир занят этим. Дуратмана. Акшаухини. Здесь говорится об этом. Как это слово? Группа воинов. Как это называется? Фаланга. А по-другому? Полк? Полк. Или что-то в этом роде. Формирование войск. Как, например, в вашей стране есть 7-я флотилия. Что-то в этом роде. Она была послана в Индию. То есть есть группа из множества кораблей, воинов. Но раньше не было кораблей, самолетов. Они сражались при помощи кавалерии, пехотинцев, слонов. Приводится примерное количество, численность. Зачитай численность. Одна фаланга состоит из 21 870 колесниц, 21 870 слонов, 109 650 пехотинцев и 65 тысяч всадников. Это называется Акшаухини. Множество Акшаухини было уничтожено во время сражения на Курукшетре. Хорошо, давайте проведем киртан.